Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
Здравствуй, Алексей.
Идем в Криво-Арбатский переулок. Я думаю, что москвичи его прекрасно знают, хотя бы потому, что находится он недалеко от улицы Арбат. Из метро Смоленская мы выходим, не из Арбатской, из Смоленской. Причем Арбатско-Покровской линии. И выходим по указателю к улице Арбат. И по старому Арбату мы идем в сторону не Садового кольца, а в сторону начала, к Арбатской площади. И поворачиваем в первый переулок направо, это Плотников. И практически сразу же, минуя один дом, поворачиваем налево. Это Криво-Арбатский.
Криво-Арбатский переулок носил разные названия. Он был и просто кривым переулком. Надо сказать, что этих кривых переулков в Москве штук 6 было. Потому что, как мы знаем, переулки такую конфигурацию получают не просто так, они отражают, они намного даже нам интереснее в этом смысле, чем улицы, поскольку по переулкам можно очень хорошо понять,
домовладение, как
где границы домовладений проходили и так далее. Да, они несут такую информацию, это интересно всегда. Назывался он Кривым, вот. Назывался он Криво-Никольским переулком также, вот, поскольку здесь была недалеко церковь Святого Николая Чудотворца в Плотниках, и которая разрушена в 30-е годы была. И, собственно, здесь находилась Плотничья Слобода когда-то. Вообще район этот был там, в 16 веке таким торгово-ремесленным предместьем. Об этом нам говорит хотя бы название улицы Арбат. Да? Есть версия, что это происходит от арабского слова «рабат», то есть предместье.
Да, по городу Рабам можем понять, да?
Да.
К Арбе, как многие москвоведы считают, ты думаешь, не имеет отношения.
Многонародные этимологии. На данный момент тут основная версия, что это Рабат, дескать, такое вот именно предместье. Тем не менее, переулок очень интересный, в нем сразу много разных построек исторических. Вот в самом начале дом номер 3 с правой стороны стоит. Это доходный дом Борисова, построенный архитектором Неранзея.
Наш самый любимый, да, московский архитектор Тучерезов-Неранзея.
Да, любитель строительства Тучерезов. Он построил дом в очень таком интересном стиле, с элементами модерна. Тут есть и классические такие колонны, и что-то от русского стиля. Интересно, что в этом доме жил Андрей Сергеевич Некрасов, которого многие дети в нашей стране знают, поскольку он написал «Приключения капитана Врунгеля». Такой вот интересный житель. Дальше пройдем по переулочку, и с левой стороны от нас будет дом номер 12. Это доходный дом, архитектор Домбровский построил. Между домом 12 и домом 8 располагается, ну, логично предположить, дом номер 10. И это великолепный памятник конструктивизма, авангарда советского, построенный Константином Степановичем Мельниковым. Мы уже как-то с тобой гуляли в местах, где Мельников был маленьким, мы видели места, где Мельников творил какие-то общественные здания, а вот это вот жилой дом, который Мельников построил для себя.
А, дом Мельникова.
Дом, да. Мельникова, прекрасный. Очень важные и интересные дома, которые архитекторы строят для себя. Вот в Москве есть дом Шехтеля, который он для себя лично построил. В Москве есть дом Матвея Казакова, который он сам себе лично построил.
Это все дореволюционная история, да. А это уже конструктивизм.
А вот,
это послереволюционный дом для себя.
Есть район в Москве и дома, которые, дом, который Щусев построил для себя. Это дом, например, в Брюсовом переулке, да, но многоквартирный. А здесь интересно то, что это личный дом-особняк, построенный в конце 20-х годов советским архитектором Мельниковым. Абсолютный уникум. Во-первых, в конце 20-х...
Посмотрите на его печальное состояние.
Ну, его реставрируют и будут дальше реставрировать, дай бог, все будет хорошо. Главное другое. Главное то, что когда строительство частных домов разрешалось только где-нибудь там, не знаю, в дачных поселках, в центре города Москвы архитектор воздвигает личный дом. И этот дом стал таким манифестом Мельникова, потому что в нем он все об архитектуре, о жилище, которое должно быть у человека, показал.
Но он мечтал в своем доме еще с глубоко дореволюционных времен. У него там было много чертежей, переделок, разных совершенно московских домов. Как бы он это переделал под себя.
Ну да, у него был период, когда он жил там, например, в угловой комнате, в которой во время боев 1917 года пулемет поставили. Конечно, хотел свое личное жилье, да. Интересно, что здесь он использовал уже полученные навыки при строительстве общественных зданий. Допустим, сама композиция дома очень интересна. Дело в том, что дом состоит из двух вписанных друг в друга цилиндров. Интересно и то, из чего строился дом. Дело в том, что в 20-е годы с строительным материалом было не так легко, как сейчас. Поехал в какой-нибудь магазин и все купил, да? Нужно было доставать, искать. И поэтому, собственно, этим объясняется во многом состояние дома, потому что качественных материалов было не достать. Дом строился из кирпича, из каркаса кирпичного с забутовкой из разного строительного мусора. И на задней стороне дома мы можем видеть множество таких шестиугольных окон, херамбических, извините, окон. Эти окна – это, собственно, элемент конструкции. То есть, если вы увидите это здание как в рентгеновском снимке или, например, посмотрите фотографии строительства дома, то увидите, что весь дом пронизан этими отверстиями. Собственно, количество и расположение окон уже определялись на этапе отделки дома. Здесь применялась очень интересная система отопления калориферная. Была очень интересная система планировки здания и того, как из помещения в помещение можно попадать. Здесь идеи Мельникова там о совместном труде и отдыхе очень интересно воспроизведены. Там есть мастерские для него, для его супруги, для его детей. Соответственно, спальная тоже построена согласно представлениям Мельникова о том, как должны спать люди, как должны размещаться кровати.
У него была очень интересная теория по поводу сна. Он его придавал особое значение в своей жизни. То есть не так была важна еда, может быть, как сон.
Да, ну, наверное, как архитектор, который много работает над проектами, он в сне кое-что понимал. Интересная история, почему, собственно, Мельникову удалось получить возможность построить такой дом. Мельников, например, был освобожден от земельной ренты за участок. То есть он не должен был платить плату, поскольку этот дом рассматривался как опытно-показательное сооружение. Потом ему удалось получить кредит на строительство дома на 15 лет. И ему еще удалось, ну, ему дали строительную организацию Московского коммунального хозяйства, которое возводило дом. Ну и важно, что в тот момент у Мельникова еще было положение, у него были деньги, поскольку он много проектов осуществил. И еще важной такой охранной грамотой, может быть, было то, что он был одним из авторов мавзолея Ленина. Он делал саркофаг Ленина первый. И это в дальнейшем, может быть, его защищало от разных претензий. Надо сказать, что в дальнейшем он уже не строил практически, в 30-е годы практически не строил, в 40-е, 50-е, 60-е. Вот, и здесь, можно сказать, его самый главный манифест – это здание.
Вот единственное, не могу понять, Мельников сам умер в 70-е годы, потом там до 2000-х жили его наследники. Сейчас музей, с 2014 года, там все-таки работает музей.
Там долгое время был конфликт, разбирались наследники наследников.
Ну, там кто-то живет сейчас?
Сейчас там музей Шухова, филиал.
Ну, музей Щусева, дом-музей Мельникова. Но он остается жилым или нет уже?
Нет уже.
Уже нет. Конечно, по поводу реставрации интересно, потому что все-таки это конструктивизм, материалы, видимо, были не очень хорошего качества, потому что с многими домами в стиле конструктивизм такая в Москве проблема, что они разрушаются. И еще в 70-е годы Антониони, знаменитый итальянский режиссер, побывав в доме Мельникова, написал, что дом прекрасен, это архитектура будущего, но дом нуждается в реставрации. Прошло 40 лет.
Ну, его дом все еще нуждается в реставрации. Чинят местами там. Надеюсь, что он будет комплексно отреставрируем, тогда получится прекрасный музей. Поскольку многие архитекторы иностранные, когда приезжают в Россию, они, собственно, первым делом там
смотрят. Дом наркомфина, дом Мельникова. Дом наркомфина без слез не покажешь. Дом Мельникова, ну, получше, конечно. Даже внутрь можно, как в музей, зайти.
Да. Продолжим движение по Кривоарбатскому переулку. Здесь еще есть интересные постройки. Собственно, например, дом номер 4 по Кривоарбатскому переулку, доходный. В этом доме в начале 20 века проживал замечательный русский писатель Борис Константинович Зайцев. И в его повестях, рассказах часто упоминаются именно арбатские переулки. Он даже написал эссе про улицу Арбат, улицу Святого Николая. Очень интересное эссе, в котором он рассматривает Арбат на протяжении нескольких лет, как он менялся, что на нем появлялось, как его затронула революция и так далее.
Ну, он прожил долгую жизнь,
большую
правда,
часть, правда,
в Париже, но...
Но, тем не менее, он вспоминал, любил Москву и в своих романах, там, «В золотом узоре» вспоминал этот район. А в революционных книгах он часто упоминал, опять же, район Арбата. Например, у него есть такая «Голубая звезда», и там герой тоже живет в окрестностях Арбата. Там и доходные дома этого района упоминаются и так далее.
Ну, всегда вспоминают Бунина, Шмелева, Зайцева и Ремезова. В один ряд ставят. А Ремезов тоже, прожив большую часть жизни за рубежом, в эмиграции, тоже все время возвращался к Москве.
Да, и все время они вспоминали Москву, московский климат, там, московскую архитектуру.
Трое писателей из вот этой четверки, они такие рожденные москвичи. Хотя нет, Зайцев, что он из Орла, но тем не менее...
Душой москвичи, скажем так.
Да.
Продолжим прогулку. В конце переулка такой неоднозначный памятник, который дом номер 37 по Арбату, это стена Цоя. Долгое время здесь самочинно там появляются надписи. Любители музыки Виктора Цоя здесь собираются. В свое время была идея поставить памятник, но удивительное дело, любители Цоя и жители окрестных домов, которые обычно с друг другом не очень дружат, они единым фронтом выступили против строительства памятника.
Ну, сама стена памятник своеобразная.
Да, потому что именно такой бронзовый поэт, бронзовый певец, как-то такой с мотоциклом.
Там уже есть один бронзовый Акуджава, хотя тоже непонятно, надо было там ставить памятник или нет, или все-таки Арбат в творчестве Акуджавы это уже сам по себе памятник.
Ну вот да, это всегда вопрос.
Хотя какое отношение тот же Цой имел к Арбату? Никакого.
Ну
только,
вот этот его
только,
явочным
только порядком поколенческое.
Появилось, да, она просто явочным
порядком Акуджава, это, конечно, Арбат.
Да.
Спасибо, посмотрели мы Криво-Арбатский переулок, в основном дом Мельникова, сегодня вместе с Михаилом Крущевым, преподавателем истории, москвоведом, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами, до встречи на улицах нашего замечательного города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите Москву, будьте здоровы.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.